эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе месяц после первого случая заражения коронавирусом в Грузии. Главный вопрос, удастся ли избежать пика распространения заболеваемости.
Сказать, когда наступит пик заболевания, можно будет только после того, как в стране начнется широкое внутреннее распространение. До тех пор, в ближайшие недели, мы должны готовиться к росту заболевания.
В самопровозглашенной республике Абхазия принимают новые меры против коронавируса.
Может, кто-то скажет, почему раньше эти меры не применялись. Я вам прямо скажу, что мы должны были провести этот политический процесс, иначе вообще был бы коллапс в стране.
В Ахалгорском районе в карантин помещены 8 человек.
Карантин и палаты должны быть для одного человека. И вот трое женщин, вчерашние и позавчерашние, вместе в одном палате лежат.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Российские военные прибыли в итальянский Бергамо. Прежде всего, российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Минобороны. Ломбардия считается крупнейшим центром вспышки COVID-19 в Италии. Здесь обнаружили около половины всех случаев заражения в стране. 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией совершенно бесполезны и малополезны для страны, пишет газета «Ла Стампа» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. Издание сравнило российскую помощь с поставками от властей Китая, которые в основном направили в Италию аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски. Китайские поставки издание оценило как существенно более полезные. Источники издания полагают, что президент России Владимир Путин преследует политические и дипломатические интересы, помогая Италии. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, по их словам, согласился принять помощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой. В Кремле отмечали, что помощь Италии не связана с санкциями против России. Италия стала одним из основных очагов распространения коронавируса в Европе. В стране зафиксировано почти 75 тысяч случаев инфицирования. 7,5 тысяч заболевших умерли. В Китае, где в декабре началась эпидемия, выявлено почти 82 тысячи случаев. Умерли меньше 3300 человек. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня с видеообращением из Брюсселя, ответила на критику по поводу несогласованности действий стран Евросоюза и отсутствия координации из Брюсселя.
Это было незадолго до того, как некоторые почувствовали последствия своих собственных несогласованных действий. И именно поэтому за последние несколько недель мы приняли исключительные и чрезвычайные меры для координации и обеспечения необходимых действий. С тех пор ситуация улучшается, и государства-члены Евросоюза начинают помогать друг другу, тем самым помогая и себе. Европа сейчас действительно активизируется, но европейцы наблюдают за тем, что будет происходить дальше, и все мы знаем, что поставлено на карту. То, что мы делаем сейчас, имеет значение как сегодня, так и в будущем.
Сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Более 3 миллионов американцев за последние 2 недели подали заявки на пособие по безработице после объявления ограничений для остановки эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства труда США. Неделю назад было подано около 300 тысяч заявок. Как пишет NBC News, на фоне пандемии COVID-19 многие американские компании остановили бизнес и начали увольнять сотрудников. Финансовые аналитики прогнозируют рост безработицы к лету от 10% до 40% по сравнению с 3,5% в феврале. Предыдущее максимальное число заявок происходило в 1982 году. Тогда на пособие по безработице поступило около 700 тысяч заявок. Статистические данные по безработице обнародовали вскоре после принятия в Сенате США законопроекта о мерах экономической поддержки компаний и граждан. Он предполагает выделение более $2 триллионов. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов подписать законопроект, как только он будет окончательно одобрен. одобрен Конгрессом. Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, предоставляющий более 8 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией, в том числе на создание вакцины от коронавируса. Законодатели также поддержали меры стоимостью 100 миллиардов долларов для помощи тем, кто был вынужден уйти в отпуск из-за COVID-19. На фоне решения Сената торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись в четверг ростом ключевых индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ на 1,5-2%. В США, по последним данным, зафиксировано почти 70 тысяч случаев заражения COVID-19, более 1000 человек умерли. В России за сутки выявили 182 новых случая заражения COVID-19, 136 из них в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране. Общее число случаев заражения коронавирусом возросло до 840. В оперативном штабе также подтвердили первые две смерти от инфекции в Москве.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ровно месяц назад в Грузии был выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом. С тех пор, согласно информации, на 8 часов вечера сегодняшнего дня в общей сложности в стране зафиксировано 79 случаев. В этом списке беременная женщина из Балнистского муниципалитета, который вместе с Марнаульским в ночь на 23 мая был закрыт на строгий карантин. Итоги печального юбилея подводит Анастасия Славинская.
Я понимаю, что всех интересует, что будет дальше, но сказать, когда наступит пик заболевания, можно будет только после того, как в стране начнется широкое внутреннее распространение. И тогда мы назовем это время. До тех пор, в ближайшие недели, мы должны готовиться к росту заболевания, к увеличению случаев.
Сказал замглавы Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, один из тех людей, брифинги которых превратились в одно из самых рейтинговых шоу коронавирусной эпохи. За этот месяц Грузия полностью закрыла границы, был запрещен въезд иностранных граждан в страну, приостановлен учебный процесс, закрыты все торговые объекты, за исключением продуктовых и аптек, ограничено междугороднее сообщение. Уже шестой день Грузия живет в режиме чрезвычайного положения. А 23 марта жители Балнистского и Марнаульского муниципалитетов проснулись в закрытой зоне. Решение закрыть на строгий карантин два района было принято после того, как коронавирус обнаружили у 62-летней жительницы Марнаули, которая до проявления симптомов общалась с большим количеством человек. Источник заражения поначалу установлен не был. Однако, как заявил сегодня Паата Имнадзе, можно сказать, что эпидемиологи уже вышли на него.
Мы практически с уверенностью можем сказать, что источник инфицирования женщины из Марнаули установлен. Необходимо еще все перепроверить, но источник, вероятнее всего, это ее же родственница, которая ранее приехала в Грузию из другой страны.
Сказал Паата Имнадзе. В закрытых на карантин Марнаули и Балниси ведется проверка населения. Именно туда была направлена 1000 быстрых тестов, которые Грузия получила в подарок от Китая. Это тестирование и показало наличие коронавируса у беременной женщины из Балниси, говорит глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Сегодня у нас 79 пациентов. Особое внимание следует обратить на беременную женщину, которая является близкой родственницей пациентки из Марнаули. Исходя из того, что мы изучали целевые группы в Марнауле, исследование главным образом направлено на людей, которые контактировали с этой женщиной и ее родственников. В ходе исследования этого кластера наши специалисты выявили инфекцию. Беременная женщина уже переведена в университетскую клинику. Врачи заботятся о ее здоровье. Подробнее о состоянии беременной женщины рассказала Лали Турдзеладзе, клинический директор первой университетской клиники. 25-летняя женщина находится на 22-й неделе беременности. 15 марта она пересекла азербайджано-грузинскую границу. Она гражданка Грузии, проживающая в Балнисе. Быстрый тест показал положительный результат на коронавирус. Женщина знакома с пациентками, которые заразились от 62-летней женщины из Марнаули. Мы полагаем, что это марнаульский кластер, но, может быть, она и привезла его из Азербайджана. сказала Лали Турдзеладзе, которая перед началом интервью попросила всех журналистов надеть медицинские маски. Напомнила, что она сама только со встречи с короной. По данным, на 8 часов вечера общее число выявленных случаев коронавируса в Грузии составляет 79. В режиме карантина 4346 человек. Под стационарным наблюдением 247. Выздоровели 10 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня заявил, что на данный момент абхазскими медиками не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Но все необходимые меры по предотвращению эпидемии принимаются. В частности, власти перенесли на май воинский призыв, отменили приходные экзамены для школьников и попросили предпринимателей о помощи. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Исполняющий обязанности президента Валерий Пканба подписал сегодня два указа, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Срок призыва на военную службу граждан Республики Абхазия переносится с 1 апреля на 1 мая. Количество молодых людей призывного возраста от 18 до 27 лет определено числом 330 человек. В соответствии с этим же указом увольняют всех военнослужащих, у которых срок службы истек. Следующим указом Валерий Пканба порадовал школьников, отменив в связи с продлением каникул ежегодные переводные экзамены в 4, 8 и 10 классах. Министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Цахнакия своим приказом определил Гудаутскую центральную районную больницу в качестве резервного госпиталя по приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В больнице есть инфекционный корпус, рассчитанный на 70 коек. При необходимости будут задействованы и другие отделения. Как сообщает Управление пресс-службы информации, исполняющий обязанности президента Валерий Пканба провел встречу с предпринимателями, на которой речь шла об угрозе распространения коронавирусной инфекции и возможности бизнеса оказать содействие правительству в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем, масок, дезинфицирующих растворов и многого другого. Открывая встречу, Валерий Пканба сообщил, что принятие эпидемиологических мер было отложено в связи с президентскими выборами. Провести же их было необходимо, чтобы сформировать легитимную власть.
Все распоряжения были направлены на то, чтобы как-то уберечь наших людей от заболевания этим вирусом. А может, кто-то скажет, почему раньше эти меры не применялись. Я вам прямо скажу, что мы должны были провести этот политический процесс, иначе вообще был бы коллапс в стране без легитимной власти. Поэтому, конечно, мы не могли сразу применить все эти меры, которые вот сейчас вот с вчерашнего, с сегодняшнего дня вступают в силу. Это практически ЧС в какой-то мере. Мы уже сегодня готовим документ в парламент. Эпидемии, карантин – это один из пунктов чрезвычайной ситуации. Конечно, это не комендантский час, мы не будем вводить, конечно, другие там, что предусмотрены чрезвычайной ситуации, не будем делать все, но необходимость придерживаться карантина, необходимость выполнять все решения штаба, там обозначены, будет возможность у контролирующих органов, естественно, влиять на эти процессы.
Представители бизнеса выразили готовность оказать посильную помощь и участвовать в добровольном сборе средств для решения первоочередных задач в период пандемии в мире. Решено организовать фонд по борьбе с пандемией коронавируса при торгово-промышленной палате Абхазии и начать сбор средств. Обещают, что работа фонда будет прозрачной и открытой, а все его действия будут скоординированы с Министерством здравоохранения, которое будет направлять фонду перечень необходимых предметов. В состав фонда войдут представители предприятий и Министерства здравоохранения и социального обеспечения. В культурно-благотворительном центре «Мир без насилия» имени Зураба Аджба создан штаб волонтеров. Это в основном студенты. Они будут доставлять пожилым и одиноким людям лекарственные препараты. В социальной сети Facebook можно найти номера телефонов координатора волонтеров, которые будут работать в каждом районе Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов провел совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Между тем, начальник оперативного штаба и главный санитарный врач Марина Кочева обращает внимание, что большинство вернувшихся из России студентов не встали на учет и не соблюдают карантин. Ирина Келесаева передает из Цхинваля.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который вчера сделал послание народу и парламенту республики, сегодня с утра провел специальное совещание, на котором обсуждались меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает его пресс-служба, цитата, «был предложен ряд ограничительных мер, которые будут отражены в постановлении правительства об усилении противоэпидемиологических мероприятий для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции». Конец цитаты. Начальник оперативного штаба, она же глава Югосетпотребнадзора Марина Кочева, продолжает бить тревогу, так как на учет встали всего 26 приехавших из России студентов. Цитата. «Через пограничную службу КГБ Республики Южная Осетия мы получили информацию о 50 студентах, которые пересекли границу республики со стороны России. Отдельно мы регистрировали всех тех студентов, которые сами звонили на горячую линию. Их у нас 26. Сделав сверку списков, оказалось, что общее количество студентов, которые заехали на территорию нашей республики, 69. Конец цитаты. Сегодня она назвала и точное количество доставленных в республику тест-систем на определение коронавируса – 5, которых, по ее словам, хватит на проведение 200 анализов. При этом Российская Федерация выделит для республики еще 500 тестов. 24 марта, общаясь с Мариной Кочевой, Анатолий Бибилов подчеркнул, что, цитата, «надо категорично подходить ко всем людям, которые приезжают из стран, где зафиксированы случаи заболеваемости COVID-19, в принудительном порядке отправлять их на карантин. Их нежелание не должно ставить под угрозу население республики». Конец цитаты. Однако до сих пор непонятен механизм, который позволит контролировать всех заезжающих в республику граждан той же Российской Федерации. По словам Алана Парастаева, у которого небольшая гостиница и туристический бизнес в горах Южной Осетии, туристы проявляют по-прежнему интерес и желание сюда приехать. Поток туристов из России у тебя есть?
Ну, сейчас само по себе такое бессезонье, когда я и сам не особо беру, потому что снег уже сошел, травки пока нету. Но есть заказы уже, и есть такая тенденция, что люди будут приезжать и снимать не на неделю, не на день-два, а на месяц. Вот у меня было уже несколько звонков. Пока интересуются, спрашивают цены, примерные сроки. Но вот такая тенденция, что пытаются уехать из городов и вот селиться на более большие сроки, чем неделя в горах, в отдалении от столпотворения людей. Ну вот как бы самоизоляция такая с помощью отъезда в горы.
По словам Парастаева, он будет принимать этих людей только в случае, если они будут проходить соответствующий эпидемиологический контроль при пересечении границы. Накануне глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обратился со специальным обращением к жителям Эрсуалани, немалую часть которой составляют и жители Южной Осетии.
Основная опасность заключается в быстром распространении вируса. И это требует самого ответственного отношения каждого из нас в сложившейся непростой ситуации. Понимание и строгого соблюдения действующих ограничений. По возможности надо исключить риски и без крайней необходимости не посещать места большого скопления людей, свести к минимуму социальные контакты. Прошу в полной мере соблюдать предписанный режим самоизоляции и не подвергать риску жизни и здоровья родных и близких, знакомых и коллег по работе. Прошу вас также не поддаваться панике и не доверять слепо непроверенной информации. Органы власти и местного самоуправления нацелены на то, чтобы поставить надежный заслон новой инфекции. Исключить возможность появления тяжелого заболевания у каждого жителя Северной Осетии.
Глава МВД Игорь Нанев поручил руководителям ведомства контролировать, чтобы сотрудники без острой необходимости не выезжали за пределы республики в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой за рубежом. Отложено, как и в России, на неопределенный срок в Южной Осетии голосование для российских граждан по внесению поправок в Конституцию. О новой дате проведения голосования по вопросу о одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Южная Осетия, сообщает местный МИД, министерство заблаговременно известит через средства массовой информации. Дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Южной Осетии, а также Государственный университет продолжают оставаться на карантине. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За истекшие сутки в Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия в карантине прибавилось 7 человек. Их всех навестили родные из разных уголков Грузии. Впрочем, условия, в которых они пребывают, вряд ли можно назвать строгой изоляцией. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Начну с хорошей новости. В Южную Осетию в среду доставили 5000 систем для выявления коронавируса, которых хватит на 200 анализов. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию пандемии сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочеева. Она также подчеркнула, что до конца недели Российская Федерация выделит Южной Осетии еще тест-системы для проведения 500 анализов. По информации Марины Кочеевой, на утро 25 марта в Южной Осетии под наблюдением медиков из-за угрозы COVID-19 в карантине находятся 31 человек, из них 9 в инфекционной больнице, 1 в Ленингорском районе и 22 в условиях домашней изоляции. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, за истекшие сутки к утру 26 марта в Ленингорском районе число помещенных в карантин выросло до 8 человек.
Вчера двух женщин поместили в карантин. Известно, что сын одной из них живет в Тбилиси. Уже после закрытия пунктов пропуска на карантин он тайно приходил в гости к матери в село Дзеглы. Вторая женщина, родственница матери, все это время была у них в гостях. Вчера ей стало плохо. У нее появились признаки болезни, поднялась температура, появился кашель. Вчера еще 5 человек забрали из села Ахмач. У них тоже такая история. Их член семьи тайно приехал из Тбилиси. В гости правоохранительным органам стало об этом известно. Они вызвали скорую помощь и всех 5 задержали и отправили в карантин. Еще женщина из села Орчосан была в Тбилиси. Она вернулась домой через Ларс и скрывала свою поездку. Кто-то из соседей узнал об этой поездке и сообщил правоохранителям. И она тоже находится в Ленингорском больнице на карантине.
То есть не агенты мирового зла и не грузинские диверсанты подвергают вирусной угрозе Южную Осетию, но любящие сыновья. Никакой карантин их не остановит, никакой коронавирус не помешает им обнять и расцеловать мать-старушку. Иного пока не установлено. Недавно закончился карантин у Аллы Джалагони. Ее выпустили до того, как поместили этих 8. Напомню, молодую женщину югостинские власти выпустили в Грузию на похороны сестры и зятя уже после закрытия границы, при условии, что по возвращении она 2 недели проведет в карантине. Как мне рассказывала сотрудница районной больницы, за время пребывания Аллы Джалагония в карантине ее навещали родственники, знакомые. Все, кто посчитал нужным выразить женщине соболезнования. Ее обнимали, целовали, приносили ей вкусную еду. Как это бывает обычно на Кавказе. Если родственника госпитализировали, значит, надо завалить едой всю больницу. В Схинвальском карантине, наверное, порядки строже. Но такое впечатление, что не намного. Послушайте фрагмент беседы по телефону моей коллеги Ирины Келексаевой со студентом Югостинского вуза Тамазом Галоевым, который после посещения Грузии находится на карантине в республиканской больнице Схинвала.
Ты в отдельной палате сидишь?
Да, в отдельной палате.
Тебе разрешают выходить из палаты?
Не знаю, по-разному.
Согласитесь, слова студента не производят впечатления, что в карантине царит строгая дисциплина. Тамара Миркашвили говорит, что ее частенько упрекают в верхоглядстве за посты в Фейсбуке, посвященные коронавирусной теме. Дескать, ты не врач, так и не лезь не в свое дело. Тамара говорит, что и не претендует на это высокое звание. Но при этом, подчеркивает она, каждый взрослый человек должен знать элементарные санитарно-эпидемиологические нормы и правила. И уж точно не надо быть доктором, чтобы понять, содержание этих 8 подозреваемых в инфекции жителей района не отвечает требованиям карантина, говорит Тамара Миркашвили.
Карантин и палаты должны быть для одного человека, который должен использовать свой санузел. И вот 3 женщин, вчерашние и позавчерашние, вместе в одном палате лежат, а 5, которые в Ахмаджи задержали, в одном палате. И главное, что все 8 человек будут использовать 1 туалет и 1 ванную.
А это недопустимо.
Иными словами, если из этих 8 задержанных один окажется больным, то остальные 7 непременно подхватят вирус в ближайшие 2 недели карантина, потому что дышат с ним одним воздухом в этом закрытом помещении и пользуются одним санузлом. Боюсь, такими профилактическими мерами 5 тест-систем хватит ненадолго. Немногим лучшее положение ленингорских медиков, говорит Тамара Мирокашвили.
Когда мне рассказывали, начинали с того, что когда к нам поступает звонок, медики идут с ней охотой на эти задержания, потому что у них нет никаких средств для защиты. Даже медицинские маски не имеют.
Наверное, медики и сами могли бы сшить маски, дело не хитрое. Возможно, главный врач районной больницы мог бы раздобыть несколько масок для своего персонала, но, увы, его уже неделю как нет на работе. В республике не видно единой позиции по угрозе пандемии, которая бы прониклась все руководство, все службы, общественность. С одной стороны, явно озадаченная Марина Кочева с ее тревожными заявлениями по поводу того, что лаборатория не отвечает необходимым требованиям, и упреки в адрес безответственных товарищей, которые скрывают свои поездки на зараженной территории. А с другой стороны, президент Бибилов проводит массовые мероприятия без масок, собирает народ в закрытом помещении, чтобы зачитать им свое ежегодное послание. По сути, подвергает людей опасности ради пиара. Государственный советник президента Сослан Кокоев и вовсе отрицает сам факт угрозы пандемии. На своей странице в Facebook он разместил пост о том, как за 10 минут Ким Чен Ын победил коронавирус в Северной Корее с таким комментарием, цитирую, «Вот как надо бороться с ублюдочной мировой элитой, а не подпевать им на своем дешевом псевдонаучном и псевдочеловечном уровне. Меня тошнит от некоторых. Это просто грипп». 10 восклицательных знаков, конец цитаты. Возможно, будь власти не столь легкомысленны, то и медперсонал, и население республики было бы осторожнее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Почему жители Цхинвали не носят масок? Как защищают себя от коронавируса? Зарина Санакоева пообщалась с горожанами.
А почему вы не носите маску?
Не знаю, у меня особого страха нет. Пока что. В городе заболевших еще нет, не слышала. И у меня, по-моему, никакого страха еще нет. Да и вообще у меня нет страха. Пока что так. Может, пока в городе ничего нет, и мне потому не страшно. А дальше не знаю.
А вы какие-то вообще меры предпринимаете? Ну, маску не носите, чтобы защититься от вируса все-таки?
Ну, дома вот детям, вот я тут раз в интернете читала, там эти витаминчики давайте, там. Вот этих детям даем, и а так нет. Чай побольше пьем горячего, с лимоном, кислое вот что-то. И все. Пока что все.
Потому что у нас нет эпидемии, у нас нет зараженных, у нас даже вирусной никакой простой инфекции нет. Потом еще, ну, нет страха никакого. Ходят все люди, никто не чихает и не кашляет. Кто чихает и кашляет, сидит дома сам по себе, потому что болеет, потому что на больничном. Нет у нас никаких эпидемий. Зачем народ пугать, надевать эту маску? Если честно, просто безалаберность. Обыкновенная самая. Никто ничего не объявлял, никто не предупреждал ни о чем. Медперсонал тоже нигде не предупреждали, что мы все обязаны повально носить маски и соблюдать строгий карантин. Если что-то вдруг, не дай бог, тогда мы наденем маски. А пока не надо.
Ну, во-первых, у нас в городе пока что, к счастью, не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, поэтому, в принципе, можно пока обходиться без каких-то повышенных норм предосторожности. Но даже, в принципе, если и будут у нас как бы заболевшие, то думается, что они не будут как бы в таком темпе ходить по городу. У нас все-таки не такая плотность населения, как в Китае или в каких-то крупных мегаполисах. Поэтому как бы личное пространство, да, легче его соблюдать. Но тут главное своевременно, конечно, выявлять больных и избегать каких-то близких контактов, мне кажется. Я думаю, что пока что те меры предосторожности, которые предпринимаются, их, я думаю, вполне достаточно. Будем надеяться все же, конечно, что эпидемия пройдет мимо Южной Осетии все-таки. И нам не придется как бы переходить на какие-то чрезвычайные меры.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло с 77 до 79. Об этом сообщается на правительственном сайте stopcov.g. Таким образом, с сегодняшнего утра до второй половины дня было зафиксировано уже 4 новых случая инфицирования. Количество активных случаев в настоящее время составляет 67, так как к этому времени 10 человек уже вылечились и покинули больницы. Также покинули территорию Грузии двое инфицированных иностранцев. Среди заразившихся 5 детей в возрасте от 2 до 14 лет. У всех детей болезнь протекает в легкой форме. В стране не зафиксировано ни одного летального исхода. 3 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Между тем, коронавирус был обнаружен у 3 граждан Грузии, которые скончались в период пандемии в Испании. По информации агентства «Новости Грузия», в стране со вчерашнего дня началась проверка с помощью быстрых тестов, полученных в дар от китайской провинции Сычуань. Проверка такими тестами проводится в первую очередь в Марнеульском районе, где специалисты пытаются предотвратить локальную эпидвспышку. Медики уже провели осмотр около 15 тысяч местных жителей. Из них будут сформированы фокус-группы для проведения тестирования. Кроме того, тестирование проведут в риск-группах и для пациентов, у которых уже появились признаки заболевания. Рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе в Грузии перевели на абхазский и осетинский язык. Буклеты с подробными сведениями, направленные на информирование о COVID-19, доступны в PDF-файлах, сообщает «Сова». Несколько десятков человек собрались в центре Зугдиди, чтобы получить от представителей оппозиционного единого национального движения медицинские маски и антисептические средства. Тем самым были нарушены положения чрезвычайного положения, введенного в стране. В Грузии запрещено собрание более 10 лиц в публичном пространстве. Местные и центральные власти осудили действия оппозиционеров. При этом сообщили, что медицинские маски и другие дефицитные продукты вскоре будут доступны для всех. В Цхинвале доставили тест-систему для выявления нового типа коронавируса, сообщает агентство РЕС. Как заявила на заседании оперативного штаба по противодействию пандемии главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочеева, доставлено 5 тест-систем, которых хватит на 200 анализов. Главный санитарный врач отметила, что анализы на выявление коронавирусной инфекции будут проводиться в их лаборатории. В республику вернулись сотрудники Юго-Осетпотребнадзора, которые прошли обучение в России, с ними приехала и специалист Ставропольского противочумного института, которая на месте изучит систему работы, сказала она. Кочеева подчеркнула, что до конца недели Россия выделит еще 500 тестов. Руководство Грузии должно найти в себе силы признать новую реальность, заявил он в интервью ТАСС избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пандемия радикально меняет политические графики. Приостановлена работа Конституционной комиссии, созданной для изменения избирательной системы. Но, как выяснила Мзия Парисишвили, всерьез рассматривается и перенос даты выборов.
Пока успеваем, говорит «Эхо Кавказа» Иракли Кубахидзе, генсек правящей грузинской мечты и бывший спикер парламента. Из-за введенного 23 марта чрезвычайного положения приостановлена работа Конституционной комиссии и обсуждение поправок к главному закону об избирательной системе.
Дай бог, если к 22 апреля мы сможем вернуться к обычному режиму, к концу мая у нас уже будут приняты поправки в Конституцию. Пока достаточно времени, чтобы принять этот закон.
Говорит Иракли Кубахидзе. Согласно проекту поправок, выборы 31 октября 2020 должны пройти по соотношению 120 на 30. Это когда по пропорциональным спискам изберут 120 депутатов, а по мажоритарным округам 30. Вряд ли правящая сила и оппозиция смогли бы достичь этого соглашения, если бы не усердие послов США, Евросоюза и Германии в Грузии. Мы не теряем время, ведем онлайн-консультации с оппозицией, с международными партнерами и неправительственным сектором, сообщил Иракли Кубахидзе. По всем принципиальным вопросам достигнут консенсус, уточнены границы 30 избирательных округов. По другим вопросам, заверяет Иракли Кубахидзе, правящая партия готова учесть и уточнить предложения оппозиции. Но наряду с этим серьезно рассматривается и вероятность переноса парламентских выборов.
Теоретически мы рассматриваем все возможные сценарии, руководствуемся Конституцией. В ней говорится, что если чрезвычайное положение продлится и совпадет с датой выборов, в таком случае выборы состоятся после снятия режима чрезвычайного положения, не ранее 45, не позже 60 дней.
И, конечно же, Иракли Кубахидзе выражает надежду, что к этому пункту в Конституции Грузии прибегать не придется, и в оппозиции задумываются о переносе даты выборов, говорит лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Да, конечно же, мы все надеемся, что вирус быстро будет побежден, однако это не от нас зависит. Если это будет продолжаться долго и политическим партиям не будет предоставлена возможность в силу объективных обстоятельств нормально провести предвыборную кампанию, то, конечно же, наверное, в этом случае придется думать об отсрочке выборов.
Сегодня представитель партии Бурджанадзе участвовал в онлайн-консультациях рабочей группы по избирательным вопросам. Эта группа, объединяющая представителей политических партий и профильных НПО, возобновила работу впервые после ноября 2019 года, когда правящая грузинская мечта провалила обещанную реформу избирательной системы. Нино Бурджанадзе на данном этапе довольна действиями власти.
В принципе, могу позитивно оценить ту ситуацию, что правительство абсолютно адекватно в этой ситуации себя вело, потому что сразу же было объявлено, что сроки конституционных изменений будут соблюдены, что перейдет работа в онлайн-режим и что изменению выборной системе ничего не грозит. Я надеюсь, так и будет до конца и практически уверена, что такого сюрприза, как мы получили в ноябре, уже больше не будет.
Осторожный оптимизм вызывают действия властей и у главы НПО «Справедливые выборы» Михаила Беницы. «Грузинская мечта стала покладистее», — говорит он.
Определенная позитивная динамика замечается. Если раньше были проблемные вопросы, урегулирование которых ставилось под вопрос, сейчас они решены. К таким относятся, к примеру, антиреклама политических партий, язык ненависти. Сегодня наши предложения по этим вопросам учтены на данном этапе.
Михаил Бенидзе надеется, что и другие предложения для улучшения избирательного кодекса властями будут учтены. Пандемия заставила политические силы, особенно власть, изменить правила игры, убежден политолог. Вахтанг Забирадзе. Он положительно оценивает действия правительства в борьбе с новым коронавирусом, и, может быть, это и даст какие-то дивиденды правящей грузинской мечте, но эти дивиденды не позволят ей учитывать только свои узкопартийные интересы, чтобы остаться у власти, говорит Вахтанг Забирадзе.
Мы из этого кризиса без помощи западных партнеров не сможем выйти, поэтому грузинская мечта не станет проваливать в очередной раз обещанную реформу избирательной системы. Власти уже должны думать об антикризисном плане. Кризис неминуем. У меня очень пессимистичные прогнозы. И без выборов в стране может такая тяжелая экономическая ситуация сложиться, что дополнительные неправильные политические шаги могут привести нас к неуправляемой ситуации и вернуть Грузию в 90-е годы прошлого века.
Политолог уверен, что власти и сам лидер грузинской мечты Иванишвили не могут не осознавать эту опасность, как говорит Забирадзе, ради своей же личной безопасности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала принять срочные меры для защиты жизни и здоровья лиц, находящихся в местах заключения и других закрытых учреждениях в рамках комплексных мер по сдерживанию пандемии коронавируса. В частности, предложено выпустить из тюрем всех, кто не представляет серьезной опасности для общества. Прислушается ли Грузия к призыву Организации Объединенных Наций, выяснял Владимир Унанянц.
ООН бьет тревогу. Коронавирус добрался до мест заключения и грозит еще более массовыми заражениями, учитывая условия, в которых содержатся осужденные в большинстве стран мира. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительство провести ревизию уголовных дел и освободить как можно больше заключенных.
Во многих странах места лишения свободы переполнены, иногда до опасного предела. Людей зачастую содержат в антисанитарных условиях, а медицинская помощь не соответствует необходимым стандартам или вообще отсутствует. Физическое дистанцирование и самоизоляция в таких условиях практически невозможны. В условиях сегодняшнего кризиса перед правительствами стоит вопрос выделения огромных ресурсов, и им приходится принимать непростые решения. Но я призываю их не забыть тех, кто находится за решеткой, потому что последствия этого могут быть катастрофическими.
По мнению Верховного комиссара, крайне важно, чтобы при планировании антикризисных мероприятий правительство взяли под контроль ситуацию с заключенными, чтобы защитить лиц, содержащихся под стражей, сотрудников исправительных учреждений, посетителей, конечно, общество в целом. В числе тех, кого стоит освободить в первую очередь, Бачелет называет пожилых людей, больных, беременных, инвалидов, несовершеннолетних, а также лиц, совершивших неопасные преступления. Но есть еще один пункт, который не оставил равнодушной грузинскую оппозицию.
Сегодня, как никогда, правительство должно освободить каждого, кто был задержан без весомых правовых оснований, в том числе политических заключенных и других лиц, задержанных только за выражение критических взглядов и инакомыслия.
Подчеркнула Мишель Бачелет. Грузинские оппозиционные политики настаивают, под это определение подходят их единомышленники, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, лидер партии «Победоносная Грузия», в прошлом министр обороны Иракли Укурашвили, а также политические и гражданские активисты, задержанные по итогам пресловутой «Гавриловской ночи». Призыв Верховного комиссара ООН поддержал генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш.
Мы просим вас поддержать этот план гуманитарного реагирования. Это необходимо для глобальной безопасности в области здравоохранения. Это моральный императив и в интересах каждого. И это важнейшая часть победы в этой борьбе. Я призываю правительство оказать полную поддержку.
Впрочем, пока правительство Грузии на призыв ООН не отреагировало, в пенитенциарной системе подчеркивают, мониторинг грузинских тюрьмах позволяет вовремя заметить вероятное проявление вируса и принять соответствующие меры. Тем более, что в стране заранее позаботились о том, чтобы снизить контакты заключенных с внешним миром. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
Медпункты для проверки на коронавирус новых заключенных вынесены за пределы пенитенциарных учреждений. При подозрении и даже слабых симптомах лица не допускаются в учреждения, а отправляются для дальнейшего обследования в гражданские клиники. Особо контролируется медперсонал пенитенциарных учреждений, который не должен стать источником заражения.
За время действия ограничений 9 недавно задержанных лиц не были допущены в изоляторы временного содержания, поскольку у них наблюдались подозрительные симптомы. Как говорится в заявлении специальной пенитенциарной службы, уже более 2 недель они находятся в карантине, чтобы предотвратить распространение вируса среди остальных заключенных.
Если у нового осужденного или задержанного никаких симптомов коронавирусной инфекции не проявляется, а также у него и его близких родственников нет истории путешествия за границу в ближайшем прошлом, он помещается в так называемую карантинную зону, где проведет 21 день. А заключенный, у которого проявляются какие-либо подозрительные симптомы, в пенитенциарное учреждение не попадает и перевозится в ближайшую клинику гражданского сектора с целью дальнейшего наблюдения, а в случае необходимости и лечения.
Обвиняемым и осужденным на время действия особого режима запрещаются длительные короткие свидания, пребывание вне тюрьмы, а также временно покидать пенитенциарное учреждение по особым личным обстоятельствам. Помимо этого, заключенные в учреждениях для подготовки к освобождению приостановили право покидать их с целью учебы или работы и в выходные, и в праздничные дни. Также обвиняемые или осужденные, помещенные в пенитенциарные учреждения во время действия особого режима, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов, содержатся отдельно от других заключенных. Среди послаблений на фоне таких ограничений возможность общения с родственниками и близкими по телефону. Впрочем, этих мер может быть недостаточно, считают специалисты. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, вирус распространяется стремительными темпами, и сдерживать его становится все труднее.
Потребовалось 67 дней после первого зарегистрированного случая заболевания, чтобы были достигнуты первые 100 тысяч случаев заражения, 11 дней для 200 тысяч и всего 4 дня для 300 тысяч случаев. Вы можете видеть, как вирус ускоряется, но мы не узники статистики, мы не беспомощные свидетели, мы можем изменить траекторию этой пандемии.
А самыми опасными очагами пандемии как раз могут оказаться закрытые учреждения вроде исправительных, и методы полной изоляции заключенных могут не сработать. Речь идет о санитарно-гигиеническом состоянии тюрем, где огромное количество людей находятся в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией и зачастую в ужасных условиях. Мировая статистика в отношении тюрем на фоне стремительного распространения коронавируса не радует. Последние тюремные бунты в Колумбии из-за паники перед лицом эпидемиологической угрозы унесли жизни более 20 человек, под сотню ранены. Все увеличивающееся количество восстаний заключенных переживает Италия, наиболее пострадавшая от COVID-19 из европейских стран. В Соединенных Штатах, где отбывает заключение самое большое в мире количество осужденных, около 2 миллионов человек, уже зафиксировано несколько вспышек коронавируса. Медики настаивают на том, чтобы выпустить всех, кого только можно. Положительный пример в этом отношении подал Иран. С начала эпидемии в стране с неотличающейся мягкостью пенитенциарной системой освободили 85 тысяч заключенных. Причем режим аятолл отпускает на свободу в том числе политических узников. Согласно данным Национальной службы статистики, на 1 января 2019 года в грузинских тюрьмах отбывало наказание около 10 тысяч человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время анализа надежд и опасений в Абхазии. Местная пресса анализирует прошедшие президентские выборы в самопровозглашенной республике и явно боится неконтролируемого развития ситуации с коронавирусом. Анаит Гагарян с обзором абхазской прессы.
Об итогах президентских выборов в Абхазии и о борьбе с коронавирусом пишет журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. Президентские выборы прошли спокойно, и уже это приятная новость. Будем надеяться, что полоса турбулентности осталась позади. Адгур Ардзимба достойно признал свое поражение, поздравил Аслана Бжаня с победой и сказал, что будет помогать новой власти. Пожалуй, впервые за все постсоветское время проигравший кандидат в президенты озвучил свое желание помогать сопернику. Это зачтется молодому политику в общественном сознании. Теперь, по ее словам, все ждут новых назначений. И тут станет ясно, в какой мере новая власть собирается выполнять свои обещания. Венедиктова продолжила: «Боюсь, что новая команда попадет в старую ловушку и начнет сменять всех подряд, не обращая внимания на профессионализм и вознаграждая сторонников за предвыборную активность и верность. Хочется верить, что проявивший себя в последние годы профессионал сохранят свои позиции. Власть, которая не ценит профессионализм, малоэффективна. В ближайшее время основная проблема Абхазии – это поставить борьбу с коронавирусом грамотно, опираясь на уже известные ошибки и достижения других стран. Рассчитывать на то, что коронавирус не зайдет в Абхазию – ошибка. Даже если сейчас у нас нет заболевших, во что не очень верится, вирус рано или поздно завезут, как это произошло с другими странами», – заключила Венедиктова. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Кана Кварча. Он заявил: «Наша ментальность и малочисленность мешают нам кардинально подходить ко многим вопросам. Любому руководителю страны будет трудно управлять таким обществом. Однако, если есть желание работать, то можно справиться со многими проблемами. Трудно работать в столице, так как здесь живет 40% населения страны. К сожалению, вседозволенность и расслабленность порождают неконтролируемый хаос в обществе. Многие критикуют, учат, как жить, но никто не задумывается, что он сам сделал для перемены к лучшей жизни. Все занимаются политиканством, и никто не хочет работать. Работают мигранты. 10 лет назад нас превратили в ходоков, которые ходят с протянутой рукой. Мы этого не стесняемся. Мы потеряли все устои нашей нации, но, несмотря на все это, мы с оптимизмом обращены в будущее. Надеемся, что что здравый смысл восторжествует. Журналист Аста Ардема на своей странице Facebook предложила ввести меры предосторожности в связи с распространением коронавируса в мире. Она напомнила, что границу закрыли для туристических и экскурсионных групп, но довольно значительная категория людей может пересекать ее беспрепятственно. Эти люди могут быть потенциальными зараженными, при этом тепловизор не гарантия, симптомы могут проявиться позже. Аста Ардема написала: «Это не решение вопроса, ровно как и медики на границе. Люди, приехавшие из-за рубежа, должны находиться на строгом карантине пару недель и ни с кем не контактировать. Можем подсмотреть опыт других стран. Их либо доставляют в изолированное место, оборудуют под это отель или санаторий, либо правоохранительные органы контролируют, чтобы ни они, ни люди, с которыми они живут, не выходили из дома. У нас этого не делается. Любой запрет – это нарушение чьих-то прав. И, вероятно, есть люди, которым необходимо выехать в сопредельные государства, например, на срочную операцию. Когда вопрос касается жизни и здоровья, это обязательно должно учитываться. Иначе зачем все это? Но опять же, карантин. Кроме того, она уточнила, что владельцы бизнесов, которые продолжают работать, должны обезопасить своих работников, особенно гостиницы, где полно туристов. Аста Ардема подчеркнула, что эти люди в зоне риска, так как контактируют с иностранцами. Надо защитить их права. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Какие потери несет грузинская экономика в борьбе с пандемией? Ираклий Урагвелидзе расскажет об одной из первых жертв коронакризиса – туризме, который в прошлом году пополнил госбюджет более чем на 3 миллиарда долларов. Что будет в этом?
Успех прошлогоднего туристического сезона давал повод для оптимизма и в нынешнем. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2019 году доход от международного туризма в Грузии составил 3,3 миллиарда долларов. Число визитов стало рекордным – более 9 миллионов. Доходы за первые два месяца текущего года шли даже с опережением прошлогоднего графика. Однако внезапная пандемия коронавируса подкосила отрасль. В принципе, правительство уже представило пакет антикризисных мер. 18 тысяч туристических объектов на 4 месяца освободят от уплаты налога на имущество и подоходного налога, а небольшим гостиницам до 50 номеров покроют проценты по кредитам за счет бюджета. Ведущие банки предложили клиентам отсрочку выплат на 3 месяца, но отрасль понесла колоссальный ущерб и неизвестно, в какие сроки сможет восстановиться. Говорит основатель Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Шалва Алавердашвили.
Перспектива возрождения туризма в Грузии – задачка с тремя неизвестными, и решать ее бесперспективно. Мы благодарны властям за льготы, однако будущее весьма туманно. Могу лишь сказать, что 99% сферы туризма построена на займы коммерческих банков, и при худшем сценарии развития пандемии этот сектор фактически перестанет существовать. В самом начале кризиса казалось, что в летние месяцы международный турпоток можно частично компенсировать наплывом местных туристов, но события последних дней постепенно гасят и эту перспективу.
Мы должны исходить из динамичных перемен в мировой экономике и сделать надлежащие выводы, говорит экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Высокорентабельная сфера туризма традиционно содержит высокие риски даже от региональных, не говоря уже глобальных кризисов.
Необходима диверсификация экономики. Нельзя ставить локомотивом развития отрасль, благополучие которой обычно длится до первого кризиса или выстрела поблизости. К тому же ее формирование происходило стихийно, без создания надлежащей продуктовой базы. Не секрет, что Грузия жизненно зависит от импорта продовольствия. Поэтому большая часть доходов от туризма уплывала в соседние страны, а нам оставались объедки с барского стола, да еще после уплаты банковских кредитов.
В целом, по словам Иосифа Арчвадзе, власти будут просто обязаны внести коррективы в посткризисное развитие Грузии. Если экономическое развитие страны и далее пойдет по проторенному пути, В краткосрочной перспективе Грузия вновь столкнется с кризисом. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Даже в условиях строгих карантинных мер из-за пандемии коронавируса, введенных на днях в Абхазии, люди там продолжают собираться, чтобы отдать последний долг ушедшим из жизни. На похоронах народного поэта самопровозглашенной республики Виталия Амаршана наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, как он говорит, не мог не побывать.
Несколько часов назад я участвовал в прощании в Сухуми с народным поэтом Абхазии, лауреатом государственной премии имени Дермита Гуля, кавалером ордена Ахтс-Авша Виталием Амаршаном, который умер позавчера на 79-м году жизни. Родился 22 сентября 1941 года в селе Чгарда. То, что похоронили его столь, исходя из абхазских обычаев и традиций, особенно для выходцев из Абжуйской Абхазии, быстро, через день после ухода из жизни, следует очевидно объяснить экстраординарными условиями, в которых находится сейчас весь мир. Как известно, как раз во вторник, 24 марта, в Абхазии были введены новые карантинные меры. В частности, с 25 марта и по 7 апреля запрещено проведение массовых и корпоративных мероприятий. Амаршан был выходцем из княжеского рода и одним из немногих, чья фамилия и в русском варианте звучала именно так, как и в абхазском, а не Маршане. Причем далеко не у всех носителей этой фамилии проступала, как в нем, по моим ощущениям, княжеская стать. Не суетность, достоинство и благородство. А еще он мне внешне напоминал Дон Кихота, такой же высокий и худой, а в последнюю четверть века еще и рыцарь печального образа, потерявший на войне своего единственного сына. В душу мне запали два очень контрастных по своей предыстории и эмоционально составляющие эпизода встреч с Виталием Джотовичем. Один из них был где-то в первой половине 80-х годов, когда в журнале «Алашара», где Амаршан работал заместителем главного редактора, был напечатан мой первый рассказ, и я пригласил его и еще несколько человек отметить это событие в летнем ресторане «Кавказ» у Сухумской набережной. Запомнилась очень душевная атмосфера той встречи, ее, скажем так, светлая аура, которая органично сочеталась с длинными светлыми сумерками того июньского вечера. А вторая встреча происходила в разгар грузино-абхазской войны в вестибюле гудаутской турбазы «Черноморец», ставшей военные месяцы местом проживания пестрой массы беженцев, журналистов и бойцов ряда подразделений абхазской армии. В те дни шли упорные бои на северных подступах к Сухуму, в которых участвовал и совсем молодой парнишка Беслан Амаршан, сын Виталия. В тот день мне довелось услышать, что он то ли погиб, то ли пропал без вести. И вот после этого сам Виталий, приехавший на турбазу, спрашивает меня, не видел ли я его, Беслана. Невозможно забыть его глаза, в которых были отчаяние, невыносимая боль и при этом, несмотря ни на что, пытающаяся жить надежда на чудо. Видно, до этого он объездил все места, где можно было расспросить о сыне. Что я мог ответить ему, кроме как отрицательно покачать головой? Гибель горячо любимого сына наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь Виталия Джотовича. Помню его выступление на одном из послевоенных писательских съездов, которые он построил как обращение к нему. А вышедшая в 2012 году книга, перевод на русский язык его самого крупного и известного прозаического произведения, исторического романа «Абсха», начинается так. Над изображением ордена Леона помещены слова. За лично проявленную храбрость и геройство при защите Отечества Амаршан Беслан Витальевич награжден высшей государственной наградой Республики Республики Абхазия орденом Леона. Конец цитаты. А ниже этого изображения слова автора. Орден Леона. Кто мог подумать, когда Леона образ я в душе носил? И почему судьба такой наградой отплатила за мои страдания? О, нет, неправедны слова и жалобы мои. Орденоносец жив, душа его бессмертна. Это не личная моя судьба, это судьба моего народа. Конец цитаты. Объяснить эти слова просто. Исторический роман Виталия Амаршана «Абсха. Царь Абхазии» был написан еще до Отечественной войны народа Абхазии. Он повествует о жизни абхазского народа на рубеже 8 и 9 веков. Тогда сложилось одно из самых могущественных государств того времени на всем Кавказе – Абхазское царство, во главе которого на протяжении 45 лет стоял его основатель, выдающийся государственный и политический деятель, талантливый стратег и полководец, абхазский царь Леон II. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.